говорит Радио Свобода. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Не кричь. Александр Моисеевич Некрич, написавший много интересных и важных книг, но вошедший в историю прежде всего одной и не самой важной на весах профессионально-исторического исследования, не самой важной, но самой знаменитой, самой прозвучавшей и увековечившей его. И это такой любопытный парадокс, который мы с вами, Андрей, попробуем растолковать. Книга эта 1941, 22 июня. По-моему, блестящее название по лапидарности и законченности. Согласна, Андрей?
Абсолютно точное, бьющее сразу как-то в сердце. Это название, которое, не будем ни с чем сравнивать, но название, которое невозможно забыть. Один раз ты увидел книгу на переплете, или, пардон, на бумажной обложке, вот эта надпись, и все, и навсегда ты эту обложку запомнил.
Ваше знакомство с именем Некрича?
Вы знаете, я пытался вспомнить, и не могу. Дело в том, что книга вышла тогда, когда проблемы истории, уж тем более истории войны, честно говоря, меня как подростка интересовали довольно мало. И у меня есть подозрение, что ко мне это все пришло с таким странным кругом, когда вдруг мне попалось потом уже в самиздатовские годы, в годы, когда я интересовался, читал и получал, что самое главное, самиздат, вдруг до меня дошло письмо генерала Григоренко в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». Если не ошибаюсь, так это называлось. И вот там вся эта статья, все это письмо было посвящено одной книге, которая по названию, повторяю, могла бы меня, по идее, оттолкнуть. Вот тут я заинтересовался, что это за книга, письмо о которой попало в самиздат. И только я заинтересовался этим, как вдруг совершенно с другой стороны до меня дошла история про то, как на фотографии Некрича, как участника войны в их институте, были то ли замазаны краской, то ли выколоты на фотографии глаза. И вот эти как-то два события вместе у меня слились во что-то, что и побудило пойти на черный рынок и узнать, что стоимость этой, ну, почти брошюры в мягком переплете резко превышает мои возможности для ее приобретения. Но тут я уже начал бегать по букинистическим и с помощью знакомых и благорасположенных товароведов и продавцов все-таки ухватил эту книгу. Как было у вас, Иван?
Я услышал имя Некрича, по-видимому, тогда, когда его обсуждали, ну, чуть ли не в каждой семье, там, московской или в нашей ленинградской, и через какое-то время, не сразу, но, наверное, лет в 15-16, книжка эта мне попалась на глаза, и я ее прочитал. И, честно говоря, был очень удивлен, потому что, в общем, в дискуссиях, в обсуждениях, а даже и без всяких дискуссий, а просто от взрослых людей, мне показалось, что я все это уже знаю. Но что особенного такого рассказал Некрич, о чем не говорили бы взрослые? Что Советский Союз был не подготовлен к войне? Ну, по-моему, об этом знали все. Что Сталину не докладывал только ленивый, начиная от Зорге до какого-то другого человека, переплывшего там Днестр, Днепр, Буг, Западную Двину или что там он переплывал, и доползшего куда надо и сообщившего, да все об этом знали, что не сообщали ему из Берлина, из Америки, из Франции, из Стокгольма, из да все это мы все слышали, что Советский Союз сперва растерялся, а потом мобилизовался, и вот мы уже начали сперва хорошо обороняться как следует, а потом наступать. Все это было сказано, поэтому, честно говоря, книжка Некрича на меня никакого впечатления не произвела, потому что я не понимал самого главного, того контекста, в котором она была написана, издана, и затем, что наступило во второй половине 60-х годов. Я надеюсь, Андрей, мы с вами как раз вот об этом всем и поговорим. То есть я хочу сказать, что Некрич был, ну вот, историком, который почему-то нашумел, кому-то там не понравился, и жизнь понеслась дальше. Были ведь другие, настоящие, интересные книги, которые камня на камне не оставляли от советской идеологии и так далее, а Некрич, как я потом кружными путями узнавал, и партийный был, и был член парткома своего собственного института, и вообще у него была совершенно нормальная академическая карьера. Ну, а эмигрировал, как эмигрировали? Эмигрировало такое огромное количество людей в 70-е годы, ничего особенного.
как интересно, Иван, вы явно с ней познакомились в ту эпоху, ну, это видно по вашим словам, да, когда эмиграция, ну, подумаешь, эмигрировал. Ха, я все-таки с книгой ознакомился раньше. Когда эмиграция, ну, подумаешь, эмигрировал, такое построение фразы и в голову не могло прийти. И, честно говоря, у меня после того, как я узнал какие-то обстоятельства вокруг Некрича, о чем я говорил, и все-таки достал эту книгу и прочел, у меня была совершенно другая реакция. Она меня ошеломила. Я действительно, как и вы в то время, но в отличие от вас, судя по всему, уже начитавшийся самиздата, много чего знал или думал, что знаю. Я много чего прочел. Я о многом слышал, но почему-то, и вот это я помню очень хорошо, изложенное вот так кратко, без эмоций, казалось бы, практически чисто академическим языком, книга вдруг меня перевернула совершенно. Может быть, мне не хватало вот именно отсутствия эмоций и восторженности по поводу того, что, ах, читаю что-то запрещенное. А я-то читал изданное в издательстве «Наука». Уж, пожалуй, не может быть ничего более официального. И вдруг я это читаю, и у меня выстраивается картина, да, отдельные фрагменты, которые я знал. Более того, я даже, наверное, бы, если бы напрягся, мог более-менее представить себе, ну, какое-то подобие картины целиком, но вдруг возникает картина, которая полностью переворачивает все то, чем меня кормили в школе или в институте. И я помню до сих пор вот это потрясение от этой книги. У меня до сих пор, несмотря на сколько уже прошло лет, тем не менее, дома хранится именно вот тот самый первый экземпляр, который я раздобыл, он уже зачитан, он уже потрепан, но у меня как-то не хватило внутренних сил заменить его на более свежее издание или просто на издание, сохранившееся в лучшем виде. Вот та книга мне очень дорога.
Кстати, интересное, Андрей, у вас замечание. Я сейчас подумал, пока вы рассказывали, что я прочел эту книгу до того, как поступил в старшие классы. Я говорю, лет в 15-16. А историю 20 века, Великой Отечественной войны, изучают все-таки в конце уже. Так что у меня были представления о роли Сталина до того, как я познакомился с официозом. Хотя вроде бы советские газеты я постоянно читал, как всякий подросток. Но, тем не менее, вот это вот школьное долбеж, школьный гранит и установившееся в середине 70-х годов представление о том, что было к чему, официозные представления, они пришли позже. Поэтому если бы я на фоне официоза читал Некрича, может быть, он произвел бы впечатление, а я читал на фоне домашних разговоров, где, в общем, конечно, либеральщина царила и как бы полуантисоветчина. Ни в коем случае у меня в семье у старших не было антисоветских настроений. Ну, так, знаете, типично оттепельный разговор. Так вот, прошли годы, и я попал за границу. В 88-м году я приехал в Париж. И там я увидел в редакции «Русской мысли» Александра Моисеевича Некрича. Я вошел в редакционную общую комнату, со всеми поздоровался, и в центре мне галантно ответил человек с какой-то военной выправкой, а я биографию Некрича тогда не знал, а он офицер, боевой офицер, прошел всю войну, с военной выправкой, но удивительно элегантно одетый, то есть настолько с иголочки элегантно отутюженный, что просто я в Париже таких не встречал, особенно людей из России. У него были бежевые, отлично, безупречно выглажены такие фланелевые брюки, какая-то коричневая обувь, идеально чисто начищенная, блестевшая, пиджак какой-то красивый, весь он был такой иностранный, стройный, спортивный. Это был Александр Моисеевич Некрич, мы обменялись какими-то ничего не значащими фразами, я не могу похвастаться, что у меня был с Некричем какой-то разговор. И все, больше ничего. Но в тот приезд началось настоящее знакомство с его книгами и, конечно же, с книгой «Наказанные народы» о депортации кавказцев и с «Утопией у власти», которую я написал вместе с Михаилом Геллером, а тот-то уж был постоянным посетителем «Русской мысли», и с тем у меня было много бесед, и даже интервью я брал у Геллера, у некричевского соавтора и так далее. Но вот Александр Моисеевич мелькнул и оставил вот такое вот опрятнейшее впечатление, которое забыть нельзя. А вы, Андрей, кстати, какие другие, прежде чем мы перейдем к книжке 41-й год, 22 июня, какие другие книжки Некрича вам удалось прочитать?
Ну, конечно, это «Наказанные народы», «Утопия у власти», то есть «История России», написанная вместе с Геллером, до меня дошла значительно позже. Но, вы знаете, у меня получилось так, что ко мне одновременно пришла и брошюра, книга, Я скажу, почему ее нельзя назвать книжкой. Книга Александра Моисеевича 41-22 июня и стенограмма ее обсуждения в Институте марксизма-ленинизма. Стенограмма, естественно, ко мне пришла самиздатовская. И я как-то читал их одну за другой, один документ за другим. Они у меня слились во что-то общее. И читать это было крайне интересно, хотя я читал и то, и другое, с опозданием явным совершенно, но как минимум года в 3, наверное, да. Тем не менее, вот они у меня слились в одну работу, которая, по-моему, значительно лучше, чем сама книга Некрича, объясняет, что же вокруг этой книги творилось в нашей стране.
Понятно. А я могу сказать, что книжку «Утопия у власти» Некрича с Геллером я порекомендовал бы молодому человеку, который обдумывает житье, потому что мне она очень понравилась в свое время. Хотя, Господи помилуй, к 30 годам уже, ну, по существу ты все прочел в конце 80-х годов. Господи, чем могла эта книжка удивить? А все-таки она меня вот как-то, что называется, зацепила. Она элегантно написана, она быстрая, она легкая, в ней много иронии, хотя она совершенно, так сказать, без каких-то насмешечек. Но она написана, как это сказать, friendly. Она написана, при том, что она абсолютно научная и строгая, она не академическая, она позволяет такие вот авторские характеристики давать, выдавать некоторые эпитеты, вспоминать шутки. Это история с человеческим лицом, если говорить о нечеловеческой истории, да, нашего Отечества. Это история, где авторы позволяют себе и шутку, и прибаутку, и какое-то словечко эпохи ввернуть, и частушку вспомнить. То есть все то, что делает лектор. Такое впечатление, что эта книга лекторская. И вот этим она отличается от других серьезных, глубоких там историй. Я не знаю, история коммунистической партии Леонардо Шапира или там «Большой террор Конквиста».
Или краткий курс историков.
Напомните только автора, пожалуйста. Да, конечно, это все серьезные книги. А вот Некрич с Геллером написали так, ну, немножечко в усы посмеиваясь, хотя не позволяя себе ничего такого. Но она очень расширяет кругозор читателя. Она эвристичная. Ты начинаешь заглядывать и в культуру упомянутую, и в историю театра, в историю пропаганды. Она многое растолковывает из того, что нужно понимать. Она рассказывает не только о механизме, но и о том, как работает механизм. Вот что очень важно. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода выпуск «Алфавита инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Некрич. Александр Моисеевич Некрич. Я обещал познакомить с его биографией, и, как всегда, мы заговорились. Буквально несколько слов. Александр Моисеевич родился в 1920 году в Баку. И сразу скажу, скончался в 1993 году в Бостоне. Советский историк, сообщает Википедия, доктор исторических наук, специалист по военной и европейской истории 20 века, уточним, по британской истории, несколько книг написано. После эмиграции он в Соединенных Штатах, специалист по советской истории, но об этом мы уже говорили. Особую известность приобрел в связи с изъятием в 1967 году тиража его вот этой злосчастной книги 41 год, 22 июня, и исключением его из рядов КПСС. Родился он в семье журналистов, семья переехала в Тбилиси, затем в Москву, в 37 году поступил и в 41 году закончил обучение на историческом факультете Московского университета. После окончания учебы с началом войны Некрич записался добровольцем в ополчение. Прошел войну от Сталинграда до Кёнигсберга. На фронте воевал с 42 по 45. Член КПСС с марта 43. Уволен в запас 7 сентября 45 года в звании капитана. С 50 по 68 сотрудник Института истории СССР. После разделения института в 68-м, не случайном году, на Институт истории СССР, Академии наук и Институт всеобщей истории, продолжил работу вот в этом самом Институте всеобщей истории. Получил звание старшего научного сотрудника, был избран секретарем, как мы уже говорили, партийной организации института. Итак, Андрей, давайте перейдем к самому главному, к книге «41 год, 22 июня». Итак, 41 год, 22 июня. В новейшие времена, в 95 году, она переиздана в Москве в серии «Памятники исторической мысли», то есть как какой-нибудь Гердер, Марк Блок или Тарле. О чем же был сыр-бор? В чем причина скандала во второй половине 60-х? Как вы, Андрей, объясните это, особенно молодому поколению?
Но мне кажется, здесь обязательно нужно, чтобы молодое поколение, так же, как и я, случайно прочло стенограмму обсуждения этой книги для того, чтобы стало понятно, из-за чего сыр-бор. Но они не думали, что будет такое широкое обсуждение. Это уже ясно из стенограммы и ее обсуждения, а уже обсуждение стенограммы. Потом, это было 16 февраля 66 года, началось обсуждение с того, что председатель говорит, мы, дальше я цитирую, мы не предполагали, что обсуждение примет такой широкий общественный характер. О намеченном обсуждении стало известно в Институте истории и других научных учреждениях Москвы. Мы, разумеется, никому не препятствовали прийти к нам. И в зале присутствует, по-видимому, не менее 120 человек. По оценке самого Некрича, присутствовало около 250 человек. Это как раз и говорит о том, насколько широкая аудитория у этой книги, насколько она важна была для читателей. И когда ты начинаешь читать стенограмму обсуждения, она длинная, она, по-моему, страниц на 16, на 20 страниц, видишь, на чем спотыкается официальная историческая наука. Вот, например, что ставят в укор Некричу. Дальше идут цитаты. Автор утверждает, что тем, кто давал распоряжение об аресте Тухачевского и Кира других, и суде над ними, должно быть, было известно, что обвинения беспочвены, а документы сфабрикованы. В такой редакции содержится обвинение в нарочитом осуждении безвинных, адресованное судебной коллегии. А в ее составе были самые чистые люди, известные своей твердостью и неподкупностью. Они были введены в заблуждение. Реплика с места. Коллегия руководилась уже готовым приговором. Нет, эта реплика неправильна. Нельзя считать, что они знали. Реплика с места. Все они знали. И вот в такой обстановке проходило обсуждение. И это очень показательно, потому что начинаешь понимать, в чем-то дело. Из-за чего вдруг на него набросились. Говорит Дашичев, товарищ Дашичев, как значится в стенограмме. Прежде всего, как историк, я обратил внимание на источники, которые использовал товарищ Некрич. И тут, к сожалению, сразу бросается в глаза отсутствие советских документов. Конечно, это не зависело от товарища Некрича. И вот тут надо сделать паузу и подумать, а почему не зависело? А где же были эти советские документы? И вот сейчас, глядя на это из 2022 года, мы можем сказать, что эти документы, многие из них, засекречены до сих пор. И новому Некричу тоже нельзя будет на них опереться. Но это мы уже уходим за рамки, хронологические рамки нашей дискуссии. Мы должны стать перед вопросом не об ошибках Сталина, а о том, как получилось, что он оставался руководством страной и партией, несмотря на его грубые ошибки. Он не только не был своевременно устранен, но, напротив, в его руках была сосредоточена вся власть. И вот тут, когда пошли вот такие реплики, а что же это такое творилось в стране, что Сталина не устранили вовремя или не отстранили, наверное, все-таки говорил выступающий, наверное, это ошибка стенографиста. Но, тем не менее, сразу понятно, что обсуждение книги пошло совсем не в ту сторону. Вдруг выяснилось, что эта книга задает вопросы. Кстати, очень многие называют ее книжкой. Но маленькая, 170 с лишним страниц. Но что это такое? Это же не книга, да это книжка. Так вот, вдруг выяснилось, что эта книга, помимо того, что она задает вопросы, как же так получилось, что немцы дошли до Урала, грубо говоря, да, эта книга вдруг задает совершенно другие вопросы. А как так получилось, что человек, который обладал такими характеристиками, как Сталин, смог столько лет управлять страной? И понятно, что если возникают такие мысли от чтения книги, понятно, что эту книгу нужно остановить, конфисковать, изъять, запретить, ну и дальше по списку. С другой стороны, выступает Якир. И еще одно замечание, говорит он. Многие выступающие здесь говорили об ошибках и преступлениях Сталина и говорили «товарища Сталина». Я не понимаю, как можно именовать товарищем человека, который нанес столько вреда нашему государству. И вот здесь, конечно, председательствующему уже пора хвататься за голову. Вместо того, чтобы просто тихо, спокойно указать на ошибки Некрича, вдруг получилось так, что приходится отбиваться от тех, кто выступает против возрождения сталинизма.
Да, Андрей, стенограмма, конечно, производит колоссальное впечатление. Но даже в самой книге Некрича уже, так сказать, он пальцем попадает в больные точки, в больные места вообще общественного организма в целом советского, когда говорит: «Историк должен знать не только, чем все закончилось, но и как все начиналось». О, какой окровавленный край рогожи, как сказала бы Лидия Корнеевна Чуковская, Некрич пытается приподнять. Действительно, правда о войне – это правда о слабостях, об ошибках Сталина, на которые никто не смел ему указать, и это была вина всей, так сказать, народной вертикали. Таким образом, правда о войне приводит к разговору о собственной вине за гибель миллионов людей. А кто же любит критиковать себя? Приятнее описывать звуки победных фанфар, как кто-то сказал во время этой дискуссии. А академик Деборин утверждал: «Не только просчет Сталина, но прежде всего начальника разведуправления генштаба Голикова», то есть виноваты подчиненные. Голиков, мол, делил сообщения на две папки – достоверные и недостоверные, или, так сказать, дезинформирующие донесения. И Сталин видел это деление и поэтому обращал внимание на достоверное. На это возразил, между прочим, Евгений Гнедин, который лично в течение двух предвоенных лет ежедневно подписывал секретную информационную сводку для Сталина и других членов Политбюро. И во время дискуссии Гнедин утверждал: «Все все отлично знали, читали обе папки и могли сами разобраться, где достоверно, а где нет». Климат был создан такой, что Сталину сообщали то, что ему должно было импонировать. Но он при этом все знал. И, кстати, реплики с места во время дискуссии: «Все знали, все палачи». Конечно, такая дискуссия, вы совершенно, Андрей, правы, она просто распинала президиум и ведущих, и тех, кто сидел сексотов в зале, кто тайно пытался управлять аудиторией. Конечно, это было совершенно непозволительно. Дискуссия выливалась за края, выходила из берегов и могла привести, так сказать, к созданию некоего неблагоприятного общественного мнения. Это нужно было пресекать.
Ну вот, например, из выступления Василенко. Надо было, это как критика Некрича, указать также и на вину НКВД Берия, НКО Тимошенко и генштаба Жуков. Я вот представляю себе, вы знаете, ну, наверное, в кино меньше, но очень многие писатели, по-моему, от Довлатова, даже сейчас не могу сказать куда, в какую сторону пойти, писали о том, как председательствующий, предположим, на партийном собрании вдруг сталкивается с чем-то, хотя бы у Даниэля, да, человек из Минапа, сталкивается с тем, что дискуссия идет не туда, и нужно срочно получить указание, как это все повернуть, или завершить, или что нужно делать. Я себе представляю страх и муки этого человека, хотя не испытываю к нему никакой симпатии.
У вас, товарищ Некрич, даже имени Ленина в книге нет, а если оно и упоминается, то надо рассматривать в лупу.
В лупу, сказал кто? Председательствующий. Вот как председатель пытается вырулить. Мы ведем речь не о культе личности, а о книге товарища Некрича. Вероятно, и вы, член партии, и все мы руководствуемся ее определенным решением относительно культа личности. Но нам не следует здесь заниматься пересмотром этого решения. Мне неизвестно такое решение партии, где бы Сталин объявлялся преступником. Реплика. А постановление 22-го съезда партии о выносе тела Сталина из мавзолея Ленина за массовые преступления перед народом и партией, это же еще не отменено? И председатель поспешно: но мы сейчас обсуждаем книгу товарища Некрича. Это читается как совершенно фантастический документ эпохи. Я не хочу сказать, что книга Некрича без этого что-то теряет, или она становится менее взрывной и взрывоопасной для режима, но эта стенограмма, она как будто добавляет определенный оттенок. Это вот тот перец, который иногда добавляется в абсолютно неострое блюдо для того, чтобы чуть-чуть придать ему другой вкус. Вы знаете, что любители кофе очень часто добавляют в кофе щепотку соли или щепотку перца, что не портит и вкус кофе отнюдь, но, по их мнению, только улучшает. Так и здесь. Вот эта стенограмма в чем-то позорная, в чем-то роскошная совершенно, она и нужна для того, чтобы понять, в какой исторической эпохе тогда страна находилась.
Андрей, давайте все-таки ответим на главный вопрос нашей программы, которая входит в цикл «Алфавит инакомыслия». В чем инакомыслие Некрича?
в том, что он осмелился сказать правду. Я не говорю, что членам партии или там председателям партком было проще, чем другим, или наоборот сложнее, чем другим. Они чем-то выделялись, но он был коммунистом. Он был последовательным коммунистом. И если вы помните, у него произошла даже такая смешная история, что ему не хотели давать американское гражданство именно потому, что он был коммунистом до исключения из партии. И нужно было всего лишь навсего сказать, что он вступил в партию под давлением, и он отказался это сделать, сказав, что он вступил сознательно, когда был на фронте. Так вот, он был коммунистом, и из тех коммунистов, которые не выносят лжи. Это, по-моему, и легло в основу этой книги. Это же не первая его работа была о возникновении проблем, связанных с войной. Еще до того, как он написал эту книгу, была книга «Как возникла Вторая мировая война», изданная в 1959 году, написанная им в соавторстве с Хвостовым. Но именно там они начали вместе нащупывать те тезисы, которые в итоге и привели к созданию 1941 года 22 июня. Мы с вами часто говорили о том, что эпоха была такова, что иногда самые обычные, как теперь кажется, человеческие поступки, самые обычные человеческие устремления могли казаться инакомыслием, инакодействием, ну и чуть ли не героизмом. Ни в коем случае ни с кем его не сравниваю, ни в коем случае ни с кем не хочу его каким-то образом одно другому противопоставить. Нет, но для меня инакомыслие Некрича именно в этом. Как для вас?
Я с вами соглашусь, поэтому не хочу мазать похожее масло на тот же самый кусок хлеба. Я хотел сказать в завершение только о другом. Россия больна своим прошлым. Оно никуда не исчезло, не отодвинулось. Оно переживается и передумывается снова и снова. Вот почему в России возможно оскорбление памяти и самой войны, роли Советского Союза. Ибо это живое, оголенное мясо для очень многих. Таково коллективное сознание. Без этого нельзя понять нашего соотечественника. Именно поэтому, на мой взгляд, книга Некрича и его дело по-прежнему живы и актуальны. Андрей, вы обещали какую-то музыкальную параллель к нашему сегодняшнему разговору.
Это скорее не параллель, это отсылка самого Некрича. Читая его воспоминания, я натолкнулся на рассказ о том, как он и его друзья пытались попасть на похороны Никиты Сергеевича Хрущева. Они пытались найти какой-то проход на Новодевичье кладбище. Все проходы были закрыты через монастырь, как выяснилось, пройти тоже нельзя. И дальше у него есть вот такой абзац. Во время наших блужданий мы обнаружили, что все подходы и проезды блокированы милицией и сотрудниками госбезопасности. И, возможно, привлеченными для этой цели активистами. Поодаль во дворах стояли крытые брезентом военные грузовики, в которых томились солдаты войск внутренней охраны. Молодые, рослые, чисто одетые и выбритые до синевы. Проходя мимо одной из машин, я пристально посмотрел на сидевших там солдат. Один из них встретил мой взгляд, чуть растерянный, как бы извиняющийся улыбкой. Что делать? Мы, мол, ни при чем. И в душе моей вдруг зазвучала песня Булата Акуджавы. А если что не так, какое дело? Как говорится, Родина велела. И вот этой песней я и предлагаю закончить наш разговор об Александре Моисеевиче Некриче и его книге 1941, 22 июня.
Возьму шинель и вещмешок и каску, защитную окрашенную краску. Ударю шаг по уличкам горбатым, как просто стать солдатом, солдатом. Ударю шаг по уличкам горбатым, как просто стать солдатом, солдатом. Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы. Иду себе, играю автоматом, как просто быть солдатом, солдатом. Иду себе, играю автоматом, как просто быть солдатом, солдатом. Если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Как славно быть совсем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Алфавит инакомыслия». режиссер Александр Аркадьев, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новая глава из воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «Петя» из рассказов о штучных людях. У микрофона автор.
Февраль за окном напоминает, что со дня смерти Петра Паламарчука минул уже 24-й год. Непредставимо много, но я иногда спрашиваю себя, как бы он отнесся, например, вот к этому повороту судьбы или политики, что бы в связи с этим сказал или написал. И даже начинаю слегка спорить с ним. Голоса давно умерших людей чаще всего уходят из памяти. Петин голос жив. Наше знакомство было знакомством литераторов. Петр оценил мои слова об опасности катастрофического мышления в российской публицистике, тогда почти сплошь антиельцинской. Я говорил об этом на радио «Свобода» в октябре 1994 года и повторил через месяц в статье под названием «Нашим катастрофистам» в парижской газете «Русская мысль». Когда мои надежды хоть на какой-то отклик совсем угасли, мои доводы поддержали сразу двое – Паламарчук в «Независимой газете», а еще израильская публицистка Дора Штурман в «Русской мысли». Петя оказался постоянным автором «Радио Свобода», мне дали его телефон, он с первой же встречи покорил меня. Ему было тогда всего 39 лет, но, как я понял позже, он уже достиг своего акме – возраста, когда по меркам древних греков человек вступает в пору своего высшего расцвета. В воспоминаниях старых Петиных друзей мелькают сцены их совместного бражничества и даже буйства. Ничего такого я уже не застал. Наше знакомство длилось чуть больше 3 лет, но по ощущению в 5 дольше. Он остался одним из самых драгоценных друзей среди посланных мне судьбой. Петр был прекрасным собеседником и рассказчиком, и, кажется, не было темы, которую мы бы не обсудили всласть, особенно по телефону. «Мы могли познакомиться раньше», – как-то сказал Петя. «Помню, вы зачем-то приходили к Сендерову, а я уходил от него». Валерий Сендеров был моим и Петра добрым знакомым. Математик, правозащитник, брошенный в лагерь при Брежневе и освободившийся 5 лет спустя, в перестройку. Через него я, начиная с 92-го года, отправлял в Париж свои статьи для газеты «Русская мысль» и по другим поводам к нему не приходил. Валерий, как опытный подпольщик, даже в постсоветские времена никогда не знакомил друг с другом людей, зашедших к нему одновременно, но каждый по своему краткому делу. А жаль. Писательская судьба Петра была на редкость счастливой. Он писал лишь о том, что его по-настоящему волновало. Ни строчки он не написал по шкурным или конъюнктурно-коммерческим причинам. Если не считать юношеских сочинений, он издал практически все, что написал. А написал он поразительно много. Он родился писателем. Все прочее у него, мне кажется, не до конца органичным. Институт государства и права, диссертация, ученая степень, монография. С громадным трудом представляю его в атмосфере ученого совета или какой-нибудь предзащиты. Да, как сотрудник академического института он целых 11 лет добросовестно погружался в ту или иную плановую научную тематику. О юридических правах России на ее арктический сектор или о предшественниках Российского государственного совета в XVIII веке. Тем более, что все это не выходило за пределы его личного метасюжета под названием «Русь-Россия». Но в целом карьера правоведа была не для него. Сама мысль об этом, как он говорил, его тяготила. Любовь к своей родине почти у каждого человека чувство, как говорят в компьютерный век, встроенное или предустановленное. Но у особо чувствительных натур оно может подвергаться испытаниям. Как-то я завел с Петром разговор на эту тему. Оказалось, прочитав в 19 лет «Запретный архипелаг ГУЛАГ», он разрыдался, но стал еще крепче в своей любви. Его врачующий монархизм, вероятно, отсюда. Он на нем, впрочем, никогда особо не настаивал. незадолго до смерти Петр составил что-то вроде перечня, сделанного за каждый прожитый в сознательном возрасте год, выделив рубрики «Написано», «Издано», «Выступление», «Путешествие». Когда Галя Смородинова, Петина вдова, позволила мне скопировать этот жизненный отчет, я понял, что судьба его автора была еще более цельной, чем это представлялось мне на основе личного знакомства.
Много вы знали в эпоху брежневской серой дыры таких девятиклассников, которые бы ходили по монастырям в поисках историй о современных юродивых? Или способных совершить одиночное путешествие на попутках до Вологды, а потом на судах по Сухоне и Северной Двине до Архангельска и Соловков? Или с однокурсником на велосипедах в Каргополь и Белозерье? В 20-летнем возрасте он занялся историей московских храмов и монастырей, большинство из которых было уничтожено либо осквернено большевиками. Он не мог знать тогда, что это станет главным трудом его жизни. В самом начале своих разысканий Петр, как он пишет сам, повстречал в Алексеевской обители чудного мальчика, рассказавшего столько о столичной храмовой старине, что по сю пору нельзя решить, может быть, то был не малец просто, а кто-то свыше. Насколько поразительным выглядит этот рассказ, настолько мало удивляет то, что, когда через 9 лет его великий труд, около 3000 машинописных страниц, 35 альбомов со снимками, был завершен, нашелся способ благополучно переправить рукопись за рубеж, нашлись люди и организации, не пожалевшие усилий, времени и средств, сотрудник французского посольства Кирилл Махров, Александр Солженицын, Никита Струве, издательство «Имка Пресс», чтобы в 88 году четырехтомник 40-40 общим объемом 2200 страниц увидел свет в Париже под псевдонимом Семен Звонарев. Благородный порыв, подвигающий на такого рода поступки, каким-то неведомым образом прокладывает и удивительные пути. Это знали еще древние. Представьте себе московского студента 70-х годов, равнодушного к Битлам и Высоцкому, хоккею и футболу, театру на Таганке, а также к неумолимо пустеющим полкам в магазинах и к шамкающему лидеру страны, хотя и совсем неравнодушного к традиционным радостям студиозусов и бурсаков всех времен. И вот этот юноша, полностью несоветский по всем признакам, ставит перед собой цель спасти от забвения исчезающую, как ему тогда казалось, душу Москвы. Подобные порывы, конечно, ожидаемы от избранных молодых душ, чьи сердца свободою горят и для чести живы, но ты попробуй, сказав «А», сказать хотя бы «Б». Не воспеть православную Москву — с этой задачей отлично справился, например, в эмиграции Иван Шмелев в своем «Лете Господнем», а дать развернутые описания каждого храма, в каких-то случаях искусствоведческие, охватывающие порой несколько веков. И тут библиотеками не обойтись, нужна работа в архивах. А ведь еще нужно было добыть старые фотографии, сделать современные, даже если на месте уничтоженной святыни развалины, пустырь, помойка, либо современное здание. От московских 40-40, а именно от 1620 храмов и престолов, то есть пределов со своими алтарями во имя других святых, осталось, пишет Паламарчук, 4 40. Остальное было разрушено, нередко даже взорвано, либо неузнаваемо искажено, превращено в овощные и какие-то еще склады, совершенно для складской функции, кстати, негодные. 20 из уничтоженных храмов были основаны еще до смутного времени. Из сотен православных монастырей Российской империи в СССР образца 1985 года едва дышало 18. Одновременно с работой над четырехтомником, как видно из его уже упомянутого жизненного отчета, Петр пишет, пока в стол, несколько повестей и большую работу о Гоголе, и большую работу о Державине. Обе они увидели свет раньше 40-40. Вот как он, ведя нормальную молодую жизнь, находил на все это время.
На волнах Радио Свобода новая глава из воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Петя. Из рассказов о штучных людях. У микрофона автор.
Начиная с 1985 года, Петр выпустил 21 только отдельную книгу. От «Ключа к Гоголю», вышедшего в Лондоне под псевдонимом, до романа «Наследник российского престола» в московском издательстве «Регнум» в 1997 году. Он был удивительно скромен. Автор путеводителя по Солженицыну, напечатанного журналом «Кубань» в 1989 году, когда само это имя, формально уже более незапрещенное, все еще заставляло советского обывателя лезть на стену, Петр не сделал никаких шагов для встречи с Солженицыным после возвращения последнего, так и оставшись с ним лично незнаком.
Ему было мало издаваться самому. Он испытывал потребность издавать других. Очевидным образом это проявилось в работе издательства «Столица», нацеленного на выпуск книг о Москве, но в компании Александра Сидорова, соиздателя журнала «А я о нем рассказывал у этого микрофона, мы обсуждали и другие издательские планы. Это, кстати, вообще одно из самых сладких занятий на свете. Петр вывез из Аргентины больше 200 килограмм редкостных эмигрантских книг. Вес запомнил, ибо отправлял морским багажом. Там, под Южным крестом, многие из них вышли столь мизерными тиражами, что были ненаходимы даже в Европе, не говоря о России. У него буквально чесались руки переиздать едва ли не каждую вторую. Издавать эмигрантов Петр мечтал иначе, чем это делали тогда другие. Не зацикливаться, как он говорил, на генеральских и вертинских мемуарах. Нужны голоса штабс-капитанов, дипийцев, низовых акторов и страдальцев. Иначе ясности картины не будет. Петр говорил и о художественной литературе, но из того, что он называл, помню только исторические романы Михаила Каратеева, о которых я, впрочем, так ничего и не знаю. Всем этим планам не суждено было сбыться. Мы придумали тогда, что издательство будет называться «Вне». Это и предлог в функции наречия, и аббревиатура. Правда, я забыл, как мы эту аббревиатуру расшифровывали. Да вот беда, новый русский, обещавший вложиться в этот проект, к зиме перестал отвечать на звонки. Петр горячо любил Украину, изучал ее не только книжно, он много путешествовал по ней, спускался вниз по Днепру, бывал в Кременчуге, Полтаве, Почаеве, Каменце-Подольском, Луцке, Берестечке, Тернополе, Львове, Закарпатье, не говоря, разумеется, о Киеве. В поисках следов исчезнувшей чудотворной козельчанской иконы Божьей Матери изъездил Полтавскую и Черкасскую области. Не понаслышке знал и Белоруссию. Жировицкий монастырь, Раков, Воложин, Ислыч, Гродно. В его повести «Векопись Софийского собора Кременца на Славе за 1000 лет» узнается видоизмененный Полоцк. Не в его натуре было оставаться в рамках кабинетного изучения вопроса. Работа над книгой о Державине влекла его в Оренбург, Новгород, Изванку. Занятия Батюшковым приводили в Череповец, Устюжну и в который раз в Вологду. В 1988 году они вдвоем с Леонидом Беженом к столетию поездки Чехова на Сахалин пересекли почти что чеховскими путями всю страну. И где надо было плыть по Амуру, оставляли железную дорогу и плыли по Амуру. Особенно завидны мне описательные походы Петра и его жены Гали по подмосковным храмам и обителям. Описи делались для будущей книги «Золотой оклад». Году в 1995-м Петр только что вернулся из Германии и Италии. Я услышал от него не совсем в его устах неожиданное, но достаточно нетипичное для новых времен признание, что из своих путешествий по-настоящему важными и интересными он находит лишь путешествия по родной стране. Он вообще любил этот гоголевский призыв «проездятся по России». Здесь нет узости. Природная любознательность, универсализм интеллигента и два безукоризненных иностранных языка подвигли его добраться аж до Аргентины, не говоря уже о менее отдаленных европейских странах. Но что влекло его туда гораздо сильнее, чем общий культурный интерес? Эмигрантские библиотеки и коллекции – возможность проверить слух, будто алтарь храма Христа Спасителя попал в 30-е годы в Ватикан, шанс увидеть жизнь русских общин Южной Америки, привезти редчайшие, почти легендарные книги для переиздания дома, желание понять, что из себя представляет русское православие, отделившееся от Москвы. Помню, как он расспрашивал меня, что я вынес из своего месячного гостевания в Синоде Русской Зарубежной Православной Церкви в Нью-Йорке. Встречи с уходящей натурой, возможность поклониться мощам Николая Угодника в итальянском баре или, как он любил говорить, барграде. Паламарчука не спутаешь ни с кем. Его руку, пусть его учителя и очевидны, узнаешь с первого абзаца. Сами названия у него. Диковинный зверь Вольпертингер, Прокопий Устьянский, князь инок Аникита, Глумотворец, Великотрясы заставляют вспомнить Лескова и Ремезова, и неспроста. Про зверя Вольпертингера я впервые не прочел, а услышал в эфире «Радио Свобода». С осени 93-го на протяжении 2 лет Петр много выступал перед ее микрофоном. Судя по упомянутому жизненному отчету, десятки раз. У Али Федосеевой, Елены Коломийченко, Сергея Юрьянена, Игоря Померанцева, отца Марка Смирнова и других. В 1994 году, 28 ноября, телеканал «Россия» показал 40-минутный, кажется, фильм по сценарию Петра «День на свободе». Сквозным персонажем фильма был тогдашний директор русской редакции «Свободы» Юрий Гендлер. Выступать в эфире не только «Свободы», но и «Радио Надежда», «Радио София» и еще каких-то Петр перестал после первой своей больницы с осени 1995-го. Если я не ошибаюсь, он говорил, что по-другому стал слышать свой голос. Он успел сказать очень много, но сам так не считал. Ему хотелось сказать куда больше. В нем жил просветитель. Не зря типичный герой его повестей и романов – исследователь, экскурсовод или летописец. Этот достаточно старый литературный прием позволял ему вводить в повествование множество сведений по самым разнообразным предметам. Ему было невыносимо, что кому-то неизвестны те превосходные вещи, которые так сладостно знать ему самому. Многие находили, что он тем самым перегружает свое повествование. Меня восхищает писательская смелость Петра. Достаточно вспомнить предпринятый им опыт нового летописания. Его «Новый московский летописец» или «Хроники смутного времени» от преддверия коммунизма до тысячелетия крещения Руси 1979-1988 – это, по сути, попытка возрождения великой традиции, прервавшейся 300, а всего-то, лет назад. Летопись Паламарчука была начата накануне даты, назначенной когда-то Хрущевым, который обещал показать в 1980 году по телевизору «Последнего попа», чтобы все увидели, в СССР коммунизм и с религией покончено. Заканчиваются же «Хроники смутного времени» празднованием тысячелетия крещения Руси как государственного праздника и, цитирую, «забиванием осинового кола в могилу упыря коммунизма». Перечитывать эту книгу страшно интересно. Многое, оказывается, забылось и зря. А какие описания? Например, Леонид, Ильин сын, Брежнев, ростом низок, телом дебел, лицо имеет продолговатое и обрюзглое, видом схожее с птицей индюк. Не могу не упомянуть, что Петру я обязан и своей недавней книгой «Груз». Собственно, «Груз» – это повесть. Она появилась 20 лет назад в журнале «Звезда» и даже номинировалась на премию «Национальный бестселлер». Но как издашь ее отдельно? Всего 100 страниц. На книгу не тянет. Неожиданно нахожу в своих бумагах статью Паламарчука «Узор арабесок», напечатанную еще на матричном принтере или телетайпе. Кто-то наверняка помнит такие. Бумага с перфорацией, текст почти выцвел, но прочесть можно. В статье речь о второй, после «Вечеров на хуторе», книге Гоголя, где его петербургские повести переслоены его же статьями «Мысли о географии», «О средних веках» и другими. Находка оказалась то ли предисловием, то ли послесловием к намечавшемуся переизданию «Арабесок». Главная мысль Петра в этом тексте такова. Гоголь составил свой сборник на основе безошибочного критерия. Все, вошедшее в «Арабески», одинаково важно самому автору. Уяснив это, я тоже добавил к своей повести свои же статьи на темы, не дающие мне покоя. Книга «Груз» вышла в издательстве «Репол Классик» минувшей осенью и была даже отмечена в обзоре «Культурные итоги года» на радио «Свобода» 26 декабря. Настоящий писатель, как правило, много читает сам. У человека, которому сочинительство не оставляет времени на чтение, быстро развивается, как говорил один мудрый знакомый, искривление литературного позвоночника и выпадение литературной кишки. Петр читал всегда, читал на удивление много. Он говорил, что его дневная норма не менее 100 внимательных страниц. Читал до последних дней жизни. А с 16 до 26 лет вел подробный дневник о прочитанном. Конечно, читал и в больницах. В 96-м году он провел в них 5 месяцев, из них около полутора в реанимации. Диагноз какого-то особого туберкулеза у него, в конце концов, не подтвердился. Петр выздоровел, по его словам, помимо диагнозов. Правда, от бесконечных уколов антибиотиками стал плохо слышать на одно ухо. «Ладно, с этим жить можно», – сказал он кратко, и больше тему своей болезни при мне не затрагивал. Вскоре он опять выглядел прежним. Удивительно хорошо помню день, в середине июня 97-го года. Мы сидим за накрытым столом на балконе квартиры Паламарчуков у метро «Войковская». Петя с Галей, я с Ириной и мой старый друг Володя Русак, закоренелый церковный диссидент, не очень давно вернувшийся из Америки. Кажется, он раньше не был знаком с Паламарчуками. В Америку Володю выслали после амнистии как опасного вольнодумца уже при Горбачеве в 88-м году. По возвращении его устроили в Народный дом, новую организацию, созданную специально для Сергея Филатова, вчерашнего главы президентской администрации. Володя с тех пор был занят, как он выражался, поиском функционала. В конце концов, он его так и не нашел и еще год спустя вернулся в Америку. Внизу под балконом бушевала листва. Мы вспоминали умершего днями Акуджаву и, чуть раньше, Соловухина. Володя рассказывал о несгибаемом митрополите Виталии и о нравах городка Джорданвиль. Почему-то запомнилось, я хвалил магазин «Умные книги Эйдос» у нас в Чистом переулке и всех зазывал туда, а потом к нам. Петр хвалил выставку на Крымском валу, Екатерина Великая и Москва. Говорили о других выставках. Кто-то упомянул Филонова, на что Петр произнес «Звериный оскал Миллионов рисует художник Филонов». Фраза стала у нас домашней. Перебивая друг друга, вспоминали общих друзей. Обычнейший, короче говоря, разговор. Наш пир завершила удивительной мощи и свежести гроза с картинными черными тучами. Почему среди множества застолий какие-то, пусть даже с прекрасными людьми, почти не зацепились в памяти, а другие помнятся так ясно? Почему к одному человеку испытываешь душевную близость, а к другому и уважение, и даже восторг, но не близость? В июле-августе 97-го года Петр в очередной раз, как оказалось в последний, посетил за границу. В Каннах он произвел, с позволения владыки Варнавы, полный осмотр тамошней 20-тысячной русской церковной библиотеки, которой пользовался когда-то, среди прочих, Бунин. Выявил в ней, на удивление, много редкостей. Кое-что успел прочесть. Его голос в телефоне по приезде был голосом юного энтузиаста. «Знали бы вы, о каких сокровищах мы даже не догадываемся. Сколько всего из XIX века и из начала XX просто необходимо переиздать, вернуть к жизни. Наше издательство правильнее будет назвать иначе. Название вне слабо эмоционально. Да и не точно. Лучше воскрешение. Вот встретимся, расскажу про некоторые из чудес. И помните, мы собирались сравнить наши латиноамериканские впечатления, мои аргентинские с вашими венесуэльскими? Кто мог знать, что тайный хронометр отсчитывал тогда уже последние недели его жизни. Их оставалось на тот момент, как я теперь вижу, всего 20. Петр был не только очень талантливым, но еще и очень мужественным человеком. Лишь задним числом я понял, до какой степени стойко он воспринял свалившуюся на него болезнь, продолжая работать и видеться с друзьями, как ни в чем не бывало. В последние недели жизни он был каким-то особенно просветленным. Увы, я запоздало разглядел это. Счастливый человек, он исполнил почти все свои мечты. В ноябре 95-го он совершил паломничество в Святую Землю и в той же вышиванке, в которой погружался в Иордан, был положен в гроб. Петр Паламарчук, как и его любимый писатель Гоголь, не дожил до 43-х. 2 января 98-го года, еще ни о чем не подозревая, мы пировали у Алика Сидорова, и Петя подарил мне и хозяину дома свой только что вышедший в юности роман «Клоака» Максима или «Четвертый Рим». В тот вечер мы с Петром сдвинули бокалы красного, чтобы, наконец, перейти на «ты». Я почти не успел воспользоваться этим. 14 февраля 98-го года Петя умер в Боткинской больнице в Москве. Во время его отпевания в храме Сретенского монастыря в Москве было прочитано послание патриарха Московского и всея Руси Алексия II. «Идут года, дорогой друг, но мне каждый день тебя не хватает».
Петя из рассказов о штучных людях. Это была глава из воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Премьеры новых глав каждый месяц в нашей программе. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Режиссер Юлия Голубева, редактор и ведущий Иван Толстой.